Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. В начале часа о главных событиях дня выпуск новостей подготовила моя коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе сегодня проходит референдум об объединении. Михаил Ходорковский не намерен добиваться преследования заключенного, порезавшего ему лицо. Католики и протестанты отмечают сегодня Пасху. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии в Читинской области, не будет добиваться преследования заключенного, порезавшего ему лицо. Об этом Интерфаксу сообщила адвокат Ходорковского Наталья Терехова. По ее словам, состояние здоровья подзащитного нормальное, ему наложены швы. Инцидент произошел в ночь на пятницу, когда Ходорковский спал. Позднее было установлено, кто нанес ему рану. По словам представителя Федеральной службы исполнения наказаний, это один из заключенных, с которым у Ходорковского возник конфликт. В Москве сегодня состоится митинг журналистов против цензуры. Ожидается, что в акции на Пушкинской площади примут участие Сергей Доренко, Светлана Сорокина, Ольга Романова, Сергей Пархоменко, Виктор Шендерович и другие российские журналисты, которые пострадали из-за цензуры. Как сообщил один из организаторов акции, лидер молодежного отделения «Яблоко» Илья Яшин, московские власти дали разрешение на проведение митинга. В Москве проходит совместная конференция партии «Яблоко» и «Зеленая Россия», на которой, как ожидается, будет принято решение об объединении. В этом случае яблочники смогут рассчитывать на поддержку более 20 тысяч сторонников экологической партии. В свою очередь, лидер «Зеленых» Алексей Яблоков станет сопредседателем одной из крупнейших демократических партий России. В Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе проходит референдум об объединении. Чтобы референдум состоялся, в нем должны участвовать не менее 50% избирателей. Если инициативу поддержит более половины принявших участие в голосовании, то решение об объединении будет закреплено законом, который должна принять Госдума и подписать президент. Официально новые субъекты Российской Федерации появятся 1 января 2008 года. Российский биолог Андрей Замятин намерен добиваться компенсации от властей Швеции за свой арест на территории этой страны. Ученый заявил, что ему важна не денежная компенсация, а признание шведскими властями того, что он был задержан по ошибке.
По шведским законам сделано так, что я просто должен дать согласие, а дальше все делает адвокат. Займет месяца два, наверное, разбирательство, имею в виду. То есть это подается заявка на рассмотрение возмещения морального ущерба.
Сказал Замятин в интервью журналистам по возвращении в Москву. Российский ученый проводил научную работу в сельскохозяйственном университете города Уппсала. 15 февраля он был арестован по подозрению в шпионаже. На прошлой неделе Замятина освободили, не предъявив ему никаких обвинений.
Радио «Свобода». Новости.
Католики и протестанты отмечают сегодня Пасху. В Ватикане в соборе Святого Петра Папа Римский Бенедикт XVI впервые отслужил предпасхальную литургию.
Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Обращаясь к верующим, понтифик призвал их молиться воскресшему Господу, чтобы избавить мир от насилия и коррупции. Пасхальная месса прошла и в Москве, в Кафедральном соборе непорочного зачатия Девы Марии. Глава российских католиков, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, произнес проповедь и зачитал пасхальные поздравления на 13 языках. Подъем уровня воды в Дунае и других реках Сербии и Румынии превысил все критические отметки. В связи с угрозой наводнения в 10 сербских районах и нескольких румынских уездах объявлено чрезвычайное положение. В сербском городе Смедерово в 40 километрах от Белграда затоплены сотни домов. В Румынии частично или полностью разрушены более 500 домов. На юге Афганистана произошли новые столкновения между правительственными силами и боевиками движения «Талибан». Шеф полиции провинции Забуль сообщил, что несколько полицейских постов подверглись минувшей ночью нападению. Убиты по меньшей мере 14 боевиков. Среди полицейских пострадавших нет. Представители талибов заявили, что они потеряли лишь двух человек убитыми, а полиция – 9. В пятницу в провинции Кандагар в боях погибли, по официальным данным, более 40 талибов и 6 сотрудников службы безопасности. По данным агентства Рейтер, убиты также 4 мирных жителя. А вот что заявил губернатор провинции Асадулла Халид.
По последней имеющейся информации, во время столкновений погиб 41 боевик движения «Талибан» и 6 полицейских. Еще 9 сотрудников полиции были ранены. Есть также сведения о гибели 3 мирных жителей.
Сказал губернатор провинции Кандагар. Около 300 миллионов долларов уже потеряли польские фирмы из-за введенного России запрета на импорт мяса из Польши. Из Варшавы передает Алексей Диковицкий.
Польские производители мяса, которых 5 месяцев назад лишили возможности экспортировать свою продукцию в Россию, теряют сотни миллионов долларов. Однако рядовому польскому покупателю этот запрет, как ни странно, принес пользу. На внутреннем рынке мясо дешевеет, причем весной, что в нормальной ситуации случается крайне редко. В результате в марте уровень инфляции был самым низким за последние 3 года. Вместе с мясом дешевеют и другие продукты питания примерно на 0,5% в месяц. Кроме того, потери от запрета на экспорт мяса в Россию частично компенсируются увеличением продаж польских мясных продуктов в страны Западной Европы и США. Мы смогли компенсировать часть убытков экспортом на Запад, однако если Россия будет продолжать блокировать наши продукты, то потери могут быть очень серьезными. Мы потеряем российский рынок, на котором наше место уже занимают немцы, французы и датчане, заявил Анджей Гантнер, директор польского Федерации производителей продуктов питания. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомню основные новости к этому часу. Михаил Ходорковский не намерен добиваться преследования заключенного, порезавшего ему лицо. В Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе сегодня проходит референдум об объединении. Католики и протестанты отмечают Пасху.
С новостями часа вас ознакомила моя коллега Анна Аракелова. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: объединятся ли партии «Яблоко» и «Зеленая Россия»? Зачем сливаются Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ? Почему Онищенко не взлюбил теперь и Боржоми? Этим вопросом посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода». А кроме этого, в нашей программе и традиционные воскресные рубрики «Новости культуры, шоу-бизнеса» и «Экономические итоги недели». Все это в воскресном выпуске «Свободы в полдень». В Москве в эти минуты продолжается объединительный съезд партий «Яблоко» и «Зеленая Россия». Идея присоединения «Зеленых» к ведущей Демократической партии России родилась давно, и сегодня в этом направлении должен быть сделан последний шаг. Однако, конечно же, есть и противники такого слияния. В первую очередь, это те, кто считает, что «Большое Яблоко» просто-напросто поглотит «Зеленую Россию». Впрочем, все подробности мы сейчас узнаем от корреспондента «Радио Свобода» Юрия Багрова, который следит за работой съезда. Юрий, добрый день. Итак, что к этой минуте уже произошло на съезде, кто выступал и ваши первые впечатления?
Здравствуйте, Виктор. На съезде уже выступили как председатель партии «Зеленая Россия» Алексей Яблоков, так и председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. И надо признать, что несмотря на то, что есть противники объединения среди «Зеленых» с партией «Яблоко», выход Григория Явлинского в президиум к трибуне был встречен с аплодисментами. И то, что он говорил о этапах объединения, об общих программах, он предложил создание новой экологической программы, с которой объединенная партия, которая в случае слияния этих двух партий «Зеленых» и партии «Яблоко» будет переименована, вероятно, она будет называться «Объединенная демократическая партия России», но эти названия будут обсуждаться. Так вот, его такие тезисы были встречены аплодисментами, но единодушия среди «Зеленых» нету. Так, через листу распространяются на съезде листовки, в которых говорится именно о том, что партия «Яблоко» собирается использовать бренд «Зеленых» и, прикрываясь экологами, использовать их имя для достижения своих целей на предвыборной кампании. В случае объединения этих двух партий, партия «Яблоко», ставка приобретает порядка 20 тысяч новых членов. Примерно столько людей состоит в «Зеленой России». А «Зеленая Россия» в лице председателя Яблокова Алексея возглавит фракцию в составе вот, демократической партии, которая будет также и называться фракция «Зеленая Россия». Виктор?
Спасибо, Юрий. У меня есть еще один вопрос. Известно, что идут разговоры не только об объединении партии «Яблоко» и «Зеленая Россия», но также присоединении, возможно, партии «Солдатских матерей» к «Яблоку». Что-то вот об этих идеях в перспективе говорится на этом съезде? Как-то влияет вот это возможное дальнейшее укрупнение партии «Яблоко» для нынешних переговоров?
Григорий Явлинский, выступая на съезде «Зеленых», сегодня сказал, что руководством «Яблока» разрабатывается концепция взаимодействия с солдатскими матерями. И, кстати, на съезде сейчас присутствуют представители представители комитета солдатских матерей, а также демократическая партия «Яблоко» намерена вплотную сотрудничать и ведет переговоры о слияние с партией некоторых правозащитных движений и обществ. И, вероятно, в силу того, что 17 апреля вступает новый закон о неправительственных и некоммерческих организациях, я думаю, что и здесь высказываются подобные мысли среди самих «Зеленых», и вот это будет спасением для многих правозащитных организаций. И такие разговоры есть, и, в общем-то, эти же тезисы подтвердила и пресс-секретарь партии «Яблоко». Виктор?
Спасибо, Юрий. Я напомню, что на объединительном съезде партии «Яблоко» и «Зеленая Россия» работает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. От себя я также добавлю, что сегодня в Москве пройдет митинг за свободу слова. Этот митинг будет не партийный, однако в нем примут участие также и представители «Яблока», и «Молодежного Яблока», и «Зеленой России». Напомню, что сегодня на Пушкинской площади в час дня ожидается участие известных журналистов, таких как Светлана Сорокина, Ольга Романова, Сергей Доренко, Сергей Пархоменко, Виктор Шендерович и многие другие. Итак, этот митинг состоится в центре Москвы в час дня. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Кургане сегодня уже второй день проходит акция под условным названием «30 часов солидарности». Ее проводит территориальный профсоюз защиты. О том, что это за акция, кто ее проводит и зачем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Цель пикетов организаторы сформулировали так: привлечь внимание широкой общественности города и органов государственной власти к бесправному положению наемных работников на предприятиях и в организациях всех форм собственности в Курганской области и по всей стране. Не обошлось и без конкретики. К примеру, профсоюз требует снизить оплату услуг ЖКХ до 10% от совокупного дохода семьи. В первый день организаторы пикета собрали 1000 подписей под обращением к властям. Говорит один из организаторов акции, сопредседатель территориального профсоюза защиты Виктор Водянников.
Сегодняшний пикет, он начался в 8 часов, как и планировалось. Уже 8:30 к нам стали подходить люди, курганцы. Основная цель нашего пикета – это борьба за трудовые права наемных работников. Сегодня наемные работники в Курганской области находятся в очень сложном положении, потому что в Кургане практически промышленные предприятия крупные вот-вот прекратят существование. Многие прекратили уже свое существование. И уровень безработицы, по нашим подсчетам, сегодня превышает отметку 20%. Поэтому работодатели платят рабочему наемному. Вот сегодня мы собирали сведения по заработке. Заработной плате подписались около 1000 человек. Заработная плата от 1900 до 3000 рублей. Поэтому основное требование сегодня к работодателям — повысить в разы заработную плату.
Пикетом предшествовала голодовка, которую устроил профсоюз защиты в здании Курганской ТЭЦ 5-6 апреля в знак протеста против попытки руководства предприятия «Курганэнергоремонт» уволить неугодных сотрудников, членов независимого профсоюза, говорит Виктор Водянников.
Этот профсоюз создали сами рабочие, противовес хозяйскому профсоюзу, но работодатели, это прежде всего власть «Курганэнерго», они повели борьбу против этого профсоюза в таком ключе, что попытались уволить предприятие, сейчас идет реорганизация. Вот по ходу этого деления у работодателя появилась возможность практически законным путем уволить работников. И, естественно, в эти списки попали руководители и самые активные члены профсоюза. 21 человек. А в нашей стране сегодня законными методами, при этом трудовом кодексе, защитить сегодня себя наемные работники не могут. Голодовка продолжалась всего 32 часа. Все требования голодающих были удовлетворены. То есть этого мы не могли добиться в течение 3 лет, добились за 32 часа.
Сегодня воскресенье, пикет на главной площади Кургана продолжается. Если вчера милиционеры, которых приставили к пикетчикам, упросили разойтись их чуть пораньше, то сегодня акция продолжится до 23:00. Для Радио Свобода Александр Валиев.
Вы слушаете Радио Свобода. В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии в Читинской области, не будет добиваться преследования заключенного, порезавшего ему лицо. В Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе сегодня проходит референдум об объединении. Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие не менее 50% избирателей. Католики и протестанты отмечают сегодня Пасху. В Ватикане в соборе Святого Петра Папа Римский Бенедикт XVI впервые отслужил предпасхальную мессу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Лицом к лицу». Сегодня ее ведущий Владимир Бабурин. У него в гостях заместитель директора Федеральной миграционной службы России Вячеслав Поставнин. Итак, программа «Лицом к лицу» в 2 часа дня по московскому времени. А сейчас в эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Одна из самых громких новостей вчерашнего дня – это сообщение о планах российских властей запретить вслед за импортом грузинских вин, также еще и импорт грузинских минеральных вод, в том числе знаменитейшей воды «Боржоми». О реакции из Грузии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Огромный резонанс в Грузии вызвали сообщения о том, что вслед за вином главный санитарный врач России Геннадий Онищенко намерен запретить и импорт «Боржоми». По некоторым данным, боржоми уже стали изымать из ресторанов. Министр сельского хозяйства Грузии Михаил Саакашвили, который так и не смог встретиться в Москве с Геннадием Онищенко, был вынужден по приезду в Тбилиси комментировать ситуацию уже вокруг грузинских минеральных вод. Мы пока не получали официального уведомления о том, что боржоми запретили на территории России, хотя кое-какие симптомы уже просматриваются. Причем речь идет не только о боржоми, но обо всех грузинских минеральных водах. Естественно, все заявления о том, что они содержат вредные вещества, это абсолютная ложь. Это переходит все границы. Председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили сделал в связи с происходящим беспрецедентно резкое для дипломатической практики заявление. То, что происходит вокруг боржоми, это проявление шовинизма и этнической ненависти к грузинам. Никаких вредных примесей в боржоми, конечно, нет. Эта минеральная вода продается в России в аптеках, как лекарство. Я помню в советское время, когда вся советская медицина следила за здоровьем стариков из политбюро ЦК КПСС, впавших в старческий маразм, им давали боржоми для большей бодрости. Премьер-министр Грузии Зураб Ногайдели не сомневается в политической подоплеке происходящего. Конечно, если запретят еще и боржоми, это будет политическое решение, не имеющее ничего общего с экономикой. В целом же грузинские политики и эксперты убеждены, что Россия вводит экономические санкции. И главная причина – отказ Грузии поддержать вступление России в ВТО. Тбилиси увязывает этот вопрос с закрытием незаконных, согласно грузинскому законодательству, таможенно-пропускных пунктов на российско-абхазском и российско-юго-осетинском участках границы. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Комментируя эту тему, интернет-издание «Газета.ру» также опубликовало другую версию этой истории о возможном запрете импорта воды «Боржоми» в Россию. «Газета.ру» связывает это с тем, что заводом, производящим воду «Боржоми», владеет известный российский предприниматель Борис Березовский, находящийся сейчас в политическом убежище в Англии. Итак, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Среди родителей тувинских студентов, обучающихся в вузах Москвы и Петербурга, нарастает беспокойство. Они уже опасаются отправлять своих детей на учебу в столичные вузы. Последней каплей, переполнившей чашу их терпения, стало убийство 18-летней тувинской студентки-первокурсницы в Москве. Из Кызыла передает Александр Филатенко.
Еще месяц назад кызылчанка Татьяна Мангуш ограничивалась одним коротким звонком своей дочери в Томск, чтобы убедиться, что у студентки-первокурсницы университета все хорошо. Теперь же ей приходится звонить дочери по два, а то и по три раза в день. Вот как Татьяна Оржик сама объясняет это.
Мне позвонила дочка вот прошлый четверг. Мама говорит, наших ребят двоих избили. Они в больнице. А потом на следующее утро, когда она начала выходить с общага учиться в университет, двое было, Алтайка и я, говорит, третий. Я следом шла. Как они с общага вышли, их давай избивать. И я обратно побежала, говорит, в свой этаж. Закрылась на замок, говорит, под кровать. Я и, говорит, лежала там. Но, говорит, были, говорит, здоровые русские ребята.
Почти паническое настроение у некоторых родителей тувинских студентов возникло после того, как 14 апреля в Кызыле похоронили Чечек Юмбу, студентку первого курса Института иностранных языков, которая была убита в Москве 8 апреля. Официальные власти долго хранили молчание. Лишь 5 дней спустя прокуратура республики дала, наконец, комментарий по факту этого нашумевшего в республике убийства. Вот официальная версия, которую озвучил заместитель прокурора республики Михаил Санчай.
Предварительным следствием установлено, что 8 апреля около 23 часов Юмбу совместно с коллегами закрыла магазин «Продукт», в котором она подрабатывала, после чего Юмбу пошла на автобусную остановку, расположенную примерно в 300 метрах. И около 23 часов 20 минут Юмбу Чичек Белековна позвонила по мобильному телефону своему знакомому и прокричала, что ее грабят. А 9 апреля около 11 часов обнаружен труп Юмбу с признаком насильственной смерти.
В Туве же считают, что совершено не бытовое преступление по неосторожности, повлекшее смерть, а именно нападение неонацистов. Поскольку, как утверждают близкие, присутствовавшие на похоронах, голова девушки была разбита не то дубинками, не то бейсбольными битами, а на теле множественно ножевые ранения. По официальным данным, в вузах России обучается более 6 тысяч тувинских студентов. Для выпускников нынешнего года в различные вузы страны выделено более 1500 целевых мест. Но в связи с последними событиями их родители опасаются направлять туда своих детей. Они предпочитают выбирать вузы Турции, Индии и даже Киргизии, потому что считают, что там их детям будет спокойнее.
Преподаватели от греха подальше своих студентов из Тувы и других регионов отправляют домой. Мне дочка сказала, что буряты уже уехали, мама, домой. Если я в комнате одна останусь, то я приеду тоже. Я, мама, не могу ночами спать.
Пока обеспокоенных родителей поддержала лишь руководитель политсовета регионального отделения «Единая Россия» Зоя Доржу. Она опубликовала обращение к лидеру партии Борису Грызлову. В нем она поставила убийство тувинской студентки в Москве в один ряд с теми преступлениями на национальной почве, что происходит сейчас в других крупных студенческих центрах России. Она также выразила возмущение бессилием правоохранительных органов в борьбе с преступлениями, связанными с расовой и межнациональной неприязнью. Но тувинских пап и мам это обращение мало успокоило. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». На очереди у нас рубрика «Обзор американских еженедельников». Ядерная программа Ирана напугала весь мир. Бунтующих российских студентов следует отправлять в Екатеринбург. Приближается юбилей британской королевы, и в Индии процветает суррогатное материнство. Все это тема обзора, которую подготовила Елена Архипова.
Заявление президента Ахмадинеджада о том, что Иран овладел технологией обогащения урана, как ожидалось, прозвучало как сигнал тревоги для всего мирового сообщества, от Вашингтона и Лондона до Москвы и Пекина, пишет «Тайм». Но, по мнению еженедельника, иранский ядерный шантаж вовсе не обязательно уменьшит шансы на дипломатическое решение проблемы. Тегеран давно настаивал на своем праве обогащать уран, якобы в научных целях, и последнее заявление открывает стране больший простор для маневра на переговорах с Западом. При этом не будет создаваться впечатление, что Ахмадинеджад пошел на уступки. На самом деле демонстративное неповиновение требованиям закрыть ядерную программу встречает гораздо большее одобрение простых иранцев, чем нынешний режим как таковой. Кроме того, иранское руководство рассчитывает сыграть на разногласиях между странами, западными союзниками США с одной стороны и Россией и Китаем с другой, и выторговать себе поблажки. Ни Москва, ни Пекин не желают и слышать ни о каких санкциях против Тегерана. Что касается американской администрации, то президент Буш заверил все заинтересованные стороны в том, что Вашингтон не планирует военного удара по ядерным объектам Ирана и будет добиваться дипломатического решения проблемы под эгидой Совета Безопасности ООН.
В одной из публикаций «Тайм» предлагает способ покончить со студенческими волнениями во Франции. По мнению еженедельника, правительство страны должно собрать зачинщиков беспорядков и отправить их на несколько недель в российский Екатеринбург. Казне это обойдется недорого, поскольку из Парижа до уральской столицы можно добраться прямым авиарейсом. То, что предстоит увидеть французам, наверняка удивит их и, возможно, пробудит легкое чувство стыда. Молодые жители города в возрасте до 25 лет одеваются примерно так же, как их ровесники в Марселе или Лионе, слушают ту же музыку, но их жизнь течет по совершенно иным правилам. Во Франции существует целый свод законов, регулирующих долгосрочные и краткосрочные контракты, а также договоры о временном найме и о гарантиях для тех, кто трудится неполный рабочий день. В Екатеринбурге ни о чем таком и не слышали. В России трудовой кодекс существует только теоретически. На самом деле человека можно выкинуть с работы, просто указав на дверь. Иногда работодатель может не выплатить положенные деньги, ну а если совсем не повезет, то потребует вернуть уже полученное жалование. Во Франции безработица среди молодежи составляет 23%. В Екатеринбурге очень немногие могут позволить себе сидеть без зарплаты. При этом есть огромная потребность в молодых энергичных людях. Хочешь быть шеф-поваром в суши-баре, консультантом по маркетингу или банковским служащим? Пожалуйста. Никаких особых знаний или опыта от человека не требуется, поскольку мало кто знает, как следует выполнять ту или иную работу. Но если дела пойдут плохо, то вас без стеснения уволят. Тем не менее, российские молодые люди вряд ли последуют примеру французских сверстников. 74 года жизни при коммунистах, когда по конституции каждый имел право на труд, многому научили. Если бы молодым французам довелось побывать в Екатеринбурге, то они сразу оценили бы свои преимущества. В их стране безработному не приходится голодать, ему предоставлены такие социальные льготы, о которых русским приходится только мечтать, отмечает «Тайм».
«Тайм» публикует статью, приуроченную к предстоящему юбилею английской королевы Елизаветы II. Вот уже 80 лет она постоянно находится в центре общественного внимания. Но в чем конкретно заключаются ее обязанности и насколько ограничена власть конституционного монарха? Теоретически королева вправе распустить парламент и избавиться от премьер-министра, который ей не нравится. Но если она только попытается это сделать, то спровоцирует невероятный конституционный кризис. У британского монарха есть несколько прерогатив: выслушивать советы, воодушевлять и предостерегать членов кабинета министров. Но Елизавета II никогда не позволяла себе делать это публично, в отличие от весьма самоуверенного принца Чарльза. В обязанности главы государства также входят визиты за рубеж и прием иностранных лидеров. Есть и чисто символические должности, которые занимает королева. Она возглавляет Британское Содружество Наций, Англиканскую Церковь и Вооруженные Силы Страны. Иногда люди не понимают, как можно превратить любовь к родине в обожание одного человека. Многим это кажется иррациональным, но другие считают, что королева – это живое воплощение исторических ценностей страны. На ее плечи возложено тяжелое бремя. К тому же Елизавета II, по признанию англичан, действительно безупречная женщина, пишет «Тайм».
Когда бездетная супружеская пара хочет завести ребенка, то желание это оказывается настолько сильным, что люди готовы на все – лечиться у сомнительных фитотерапевтов, обращаться за помощью к священникам, астрологам, ворожеям и колдунам. Но если все это оказывается напрасным, остается только подыскать суррогатную маму. Женщины из Западной Европы редко соглашаются вынашивать чужого ребенка даже за очень солидную сумму. Зато в Индии желающих предостаточно. Туристические агентства организуют даже специальные туры для поисков кандидатов в суррогатные матери. Страна удобна тем, что все доктора говорят по-английски и качество медицинского обслуживания на высоком уровне. За последнее время число семей, которые стали родителями благодаря индианкам, неуклонно растет, пишет Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Напоминаю нашим слушателям, что вы слушаете программу «Свобода в полдень», ее ведет Виктор Нехезин, а с 2 часов до 8 вечера по московскому времени в эфире Радио Свобода. Как всегда, воскресный цикл передач «Свободный день». Вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Борис Иванов, заместитель главного редактора журнала «Time of DVD», гость программы «Читаем журналы». Писатель-историк Игорь Минутко прокомментирует события недели. Кроме этого, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Слушайте «Радио Свобода». С 2 до 8 вечера цикл передач «Свободный день». Ну а я продолжу программу «Свобода» в полдень после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии в Читинской области, не будет добиваться преследования заключенного, порезавшего ему лицо. Об этом Интерфаксу сообщил адвокат Ходорковского Наталья Терехова. По ее словам, состояние здоровья подзащитного нормальное, ему наложены швы. В Санкт-Петербурге избиты два студента из Монголии. Учащиеся Института холодильной промышленности обратились в милицию с заявлением о том, что вчера в метро на них напали болельщики футбольной команды «Зенит». В Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе сегодня проходит референдум об объединении. Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие не менее 50% избирателей. В Москве проходит совместная конференция партии «Яблоко» и «Зеленая Россия», на которой, как ожидается, будет принято решение об объединении. В Москве сегодня состоится митинг журналистов против цензуры. Российский биолог Андрей Замятин намерен добиваться компенсации от властей Швеции за свой арест на территории этой страны. Об этом он заявил накануне после возвращения в Москву. Католики и протестанты отмечают сегодня Пасху. В Ватикане в соборе Святого Петра Папа Римский Бенедикт XVI впервые отслужил предпасхальную мессу. На юге Афганистана произошли новые столкновения между правительственными силами и боевиками движения «Талибан». Убиты по меньшей мере 14 боевиков, среди полицейских пострадавших нет. На юге Ирака при взрыве погиб британский солдат, еще трое получили ранения. В Багдаде в субботу по меньшей мере 5 человек погибли и более 20 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля у ресторана. В Италии лидер левоцентристской коалиции Романо Проди потребовал от премьер-министра Сильвио Берлускони признать поражение его правоцентристского блока на парламентских выборах. Палестинское правительство отвергло призыв Лиги арабских государств к миру с Израилем.
В эфире программа «Свобода в полдень». Ее продолжит рубрика «Бизнес Вик». Итоги недели в сфере экономики подводит мой коллега Иван Трифилов.
Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору потребовала от компаний-импортеров изъять из продажи алкогольную продукцию, ввезенную в Россию из Грузии и Молдавии. Соответствующее письмо подписал руководитель службы, главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Такое решение, как отмечается в документе, было принято в связи с тем, что значительная часть алкогольной продукции, поступающая из этих стран, не соответствует российским санитарным требованиям. Размер пособия по временной нетрудоспособности не должен зависеть от длительности непрерывного трудового стажа работника. Такое решение принял Конституционный суд России. Сейчас размер выплат по больничному листу определяется с учетом непрерывного трудового стажа. В частности, работники, имеющие непрерывный трудовой стаж менее 5 лет, в период болезни получают 60% своей заработной платы, от 5 до 8 лет 80% и более 8 лет 100% зарплаты. 60% граждан России за последние 2-3 года не пользовались потребительскими или банковскими кредитами. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в апреле Фондом «Общественное мнение». Более половины респондентов, 54%, допускает для себя возможность приобретения товаров в кредит. Причем среди тех, кто уже брал кредиты, таковых 94%, а среди тех, кто ими не пользовался, 29%. Государственные научные учреждения России к 2007 году получат право самостоятельно продавать свои разработки, что позволит им привлекать инвестиции, сообщил представитель Министерства образования и науки России. Сейчас, по его словам, эти научные учреждения не могут распоряжаться своей интеллектуальной собственностью на законных основаниях. По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, в России из 400 тысяч запатентованных изобретений только 13 тысяч используются в экономике. На этой неделе Всемирная торговая организация опубликовала доклад о показателях мировой торговли в 2005 году. Сообщается, в частности, что экспорт товаров из России увеличился на 34%, составив примерно 245 миллиардов долларов. Таким образом, по данным экспертов ВТО, за минувший год Россия в списке мировых экспортеров переместилась с 15 на 13 место, отставая, тем не менее, от крупнейшего поставщика товаров в Германии почти в 4 раза. Аналитикам известно, за счет каких поставок российские производители наращивают объемы экспорта. Говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Надо иметь в виду, что 85% всех наших экспортных доходов мы получаем из трех отраслей. Нефтегазовая, химическая, металлургическая. И вот хорошая внешняя конъюнктура, цены не только на нефть, но и на металлы, на сырье. Все это увеличило наш экспорт. Был сильный платежный баланс, он пока еще остается сильным. То есть вот это вот счастье, оно может начать постепенно уходить из-под ног. По той причине, что свободных мощностей у нас уже в тех же самых капиталоемких экспортно-ориентированных отраслях не так много. На год, на два, на три уже, может быть, и не хватить.
Российские власти добиваются увеличения доли перерабатывающих отраслей национальной экономики. В том числе сейчас они говорят о необходимости создания в стране высокотехнологических производств, способных выпускать конкурентоспособную продукцию. Однако инвесторы, прежде всего иностранные, пока не готовы менять свои приоритеты. Такая же политика, как утверждает вице-премьер Александр Жуков, в том числе и у банковского сектора.
Пока на сегодняшний день все-таки большая часть кредитов предоставляется предприятиям сырьевой отрасли и торговли. И правительственная стратегия, и банковская программа, они как раз нацелены на то, чтобы больше кредитов шло в высокотехнологичный сектор российской экономики. И здесь мы видим очень большую перспективу в целом для увеличения темпов роста нашей экономики.
Тем не менее, на этой неделе было объявлено о проекте, связанном с достаточно крупными иностранными инвестициями в российскую обрабатывающую промышленность. Речь идет о совместном предприятии, которое намерены создать американская компания Boeing, второй в мире производитель пассажирских самолетов, и российский концерн ВСМПО «Ависма», крупнейший мировой производитель титана. Этот металл сравнительно давно закупался американцами для производства своих лайнеров. Однако теперь первичная обработка титановых заготовок, предназначенных Боингу, будет производиться уже на территории России. К проектам американской корпорации, по словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, будут привлечены и другие компании страны.
Были подписаны соглашения, были подписаны контракты по участию российских компаний в производстве новой продукции американского Боинга, новый Dreamliner, самолет мечты 787, который делает Боинг на сегодняшний день, и который с 2008 года будет поставляться на рынок. Абсолютно новая машина, которая в основном состоит из композитных материалов и в которой основные металлические элементы, все, что связано с титаном, на 70% российского производства будет.
Аналитики считают, что Boeing, развивая кооперацию с российскими предприятиями, тем самым прокладывает путь своей продукции на внутренний рынок страны. Национальная авиапромышленность, что признано почти официально, не способна сегодня конкурировать с ведущими западными производителями. В пятницу было объявлено о вступлении крупнейшего российского авиаперевозчика компании «Аэрофлот» в международный альянс «SkyTeam», в который входят еще 9 известных иностранных компаний, в том числе Air France, KLM, Delta и AL Italia. Войти в это сообщество, по мнению экспертов, «Аэрофлоту» было позволено лишь потому, что сегодня он имеет один из самых современных в России парков воздушных судов. Еще об одной крупной сделке этой недели. В среду было объявлено об объединении двух крупных российских компаний розничной торговли «Пятерочки» и «Перекрестка». Единую торговую сеть, как сообщается, возглавит представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером станет «Альфа-Групп», нынешний владелец «Перекрестка». Эксперты уже подсчитали, что новая компания по объемам годовой выручки будет крупнейшей в стране сетью магазинов на розничном продовольственном рынке. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Марат Ибрагимов отмечает, что это первая подобная сделка в России.
На данный момент мы еще не видели сделок такого уровня. Чем это связано? На мой взгляд, с тем, что каждый игрок, каждый владелец крупной сети желает самостоятельно развивать свой бизнес на данном этапе. В связи с тем, что рынок растет достаточно успешно, крупнейшие игроки показывают темпы роста от 50 до 100% в год. Соответственно, этому растет и стоимость бизнеса. Розничный рынок сейчас на слуху у инвесторов, и тот, кто разовьет свою сеть в крупного национального игрока, будет иметь максимальные дивиденды от этого.
Из слов аналитика можно сделать вывод, что объединение «Пятерочки» и «Перекрестка» – это скорее не тенденция розничного продовольственного рынка России, а исключение из правил. Однако, по мнению экспертов, в перспективе только крупные национальные торговые сети смогут конкурировать с иностранными брендами, представленными сегодня в стране.
Обзор подготовил экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Не от событий минувшей недели к событиям минувших лет. О годовщинах каких событий будет смысл вспоминать на грядущей неделе, рубрика «Исторический календарь».
Апреля 1610 года капитан Генри Гудзон, нанятый английской Ост-Индской компанией, отправился на корабле «Дискавери» вокруг Канады искать северо-западный проход из Атлантического океана в Тихий. Гудзона сопровождал его сын-подросток Джон и команда из 23 человек. В июле «Дискавери» вошла в пролив, а в августе в залив, который теперь носит имя капитана. Через полтора года безрезультатных поисков водного пути команда взбунтовалась. Гудзона с сыном и еще семью верными капитану матросами без еды и оружия бросили дрейфовать в шлюпке посреди плавучих льдин залива Джеймс. Судьба их так и осталась неизвестной.
18 апреля 1518 года в Москву ко двору великого московского князя Василия III прибыл барон Сигизмунд фон Герберштейн с посольской миссией от императора Священной Римской империи германской нации Максимилиана I. Он должен был уладить территориальные споры Московии и Литвы. Переговоры зашли в тупик. Споры разрешились только через 8 лет при повторном приезде Герберштейна в Москву. Герберштейн стал по существу первооткрывателем России для европейских стран, потому что до XVI века Европа практически ничего о ней не знала. В 1549 году вышла книга Герберштейна «Записки о московитских делах», по мнению историков, одно из лучших иностранных сочинений о допетровской России.
Апреля 1588 года скончался 60-летний Паоло Веронезе, итальянский живописец эпохи позднего Возрождения. Уроженец Вероны, он почти всю жизнь проработал в Венеции и усвоил лучшие черты венецианской школы – легкий рисунок и изысканные краски. Веронезе в основном расписывал купола церквей и потолки городских зданий. Он любил писать сцены пиров и собраний, на которых изображал всю роскошь тогдашней Венеции. Артистические вольности Веронезе не прошли даром. Инквизиция обвинила его в недопустимо светской трактовке религиозных тем. Творчество Веронезе оказало большое влияние на развитие итальянской живописи.
20 апреля 1842 года в зале Дворянского собрания Петербурга состоялось первое выступление венгерского композитора, пианиста-виртуоза Ференца Листа.
Апреля 1802 года в городе Дерпте, нынешнем Тарту, указом императора Александра I открыт университет. Толчок к основанию университета дал Павел I, когда пресек сообщение России и Остзейских провинций с заграницей. В Прибалтике своих университетов не было. Традиционно молодежь из этих провинций ездила учиться в Германию. Павел I дал разрешение на открытие университета в Митаве, а не в Дерпте. Однако смерть императора изменила планы. В 1892 году Дерптский университет переименован в Юрьевский и из немецкого постепенно превратился в русский. Среди его выпускников в XIX веке поэт Языков, филолог Даль, путешественник Шренк, врач и писатель Адриан Блюменталь.
22 апреля 1453 года в ходе осады Константинополя войсками турецкого султана Мехмеда II осаждающие применили военную хитрость. Поскольку город лежал на полуострове, а вход в окружающую Константинополь бухту Золотой Рог перегораживала цепь, султан приказал большому отряду с помощью валов перетащить более 70 судов по суше в бухту. Даже после этого константинопольцы больше месяца отражали нападение турок. Император Константин отказался покинуть город и погиб, бросившись в атаку на ворвавшихся в город врагов. Султан Мехмед в конце концов достиг своей цели. Константинополь был взят. Византийская империя пала, ее бывшая столица стала главным городом Османской империи под именем Стамбул.
23 апреля 1836 года в Петербурге вышел в свет первый том пушкинского журнала «Современник», отпечатанный в типографии Смирдина. В журнале было несколько произведений самого Пушкина, и начинался том с его стихотворения «Пир Петра I» со знаменитыми строками «И прощение торжествует, как победу над врагом». Писатель Голенищев-Кутузов писал в дневнике: «Пир в Петербурге повествует о пире, устроенном Петром Великим не в честь победы и торжества, рождения наследника или именин императрицы, но в честь прощения, оказанного им виноватым, которых он обнимает». Не распространяясь уже о стихе, сама идея стихотворения прекрасна. Это урок, преподанный им нашему дорогому и августейшему владыке. Голенищев-Кутузов имел в виду жестокое наказание декабристов Николаем I.
Это была рубрика «Исторический календарь», ее редактор Леонид Гержой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии в Читинской области, не будет добиваться преследования заключенного, порезавшего ему лицо. В Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе сегодня проходит референдум об объединении. В Москве сегодня состоится митинг журналистов против цензуры. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень». Прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила в отношении независимого издательства «Ультракультура» уголовное дело по статье 242, предусматривающей наказание за распространение порнографии. Озаведено дело было по депутатскому запросу председателя Комитета Госдумы по делам религиозных объединений Александра Чуева. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Несмотря на то, что законодательствами многих стран, включая Россию, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной за распространение порнографии, общепризнанного и удовлетворяющего всех определений порнографии не существует. А найти порнографию в литературном произведении вообще задача довольно сложная. Так, например, в процессе против писателя Владимира Сорокина этого сделать не удалось. Теперь в распространении порнографии подозревается независимое издательство «Ультракультура». Прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила в отношении издательства уголовное дело по статье 242.
С моей точки зрения, не в узком смысле юридическом, который подразумевает под определением порнографического произведения, произведение, основной целью которого по преимуществу является возбуждение похоти путем изображения в откровенной форме полового акта. В этом смысле там порнографии нету. потому что в некоторых из книг, которые попали в список депутата Чуева, половые акты не изображаются вообще. В других, если они и есть, они не являются основным предметом, содержанием.
Говорил Илья Кормильцев, главный редактор издательства «Ультракультура». Под подозрение попали выпущенные издательством книги. Два романа английского писателя Мелвина Берджеса, который побывал в прошлом году в Москве в рамках фестиваля детской книги под патронатом Людмилы Путиной, а также роман Вирджинии Дипан, Тони Уайта, «Запретный дневник» Юрия Баркова и «Культура времен апокалипсиса» под редакцией Адама Парфрея.
Это совершенно пестрый список, который, с моей точки зрения, объединяет только одно. Все эти книги присутствовали на стенде издательства на выставке «Россия-2» Марата Гельмана, где товарищи из «Народной защиты», которые возбудили все это дело, с ними и смогли познакомиться.
Главный обвинитель, депутат Александр Чуев, в 99-м году написавший книгу «Разговор с инопланетянином» с заголовком «Книга для тех, кто недоволен своей жизнью», рассказывает, что прочитанное повергло его в шок, и он незамедлительно обратился в прокуратуру.
«Привели меня просто в шок. Я считал необходимым, как депутат Государственной Думы, на это отреагировать и направил соответствующий запрос в прокуратуру с просьбой исследовать эти материалы на содержание в них порнографии, разжигание религиозной вражды, пропаганды наркотиков и, соответственно, в случае необходимости принятия мер прокурорского реагирования. Я не могу дословно процитировать то, что было опубликовано в этих книгах. Самое цензурное, например, звучит так: «Жгите церкви ко всем чертям». Это мысли, которые пришли герою во время там его какого-то состояния. И он эти мысли вот повторял. Кроме этого, соответственно, нецензурная брань в адрес главной христианской святыни, ряд достаточно неприличных и нецензурных выражений, описывающих половые акты. Например, одно слово, распространенное на всю страницу текста, говорящее о сексуальном акте. Не знаю, есть ли в этом художественная ценность, но, на мой взгляд, с точки зрения порнографии это исследовать необходимо. Оскорбления в адрес христианской религии присутствовали в этих книгах, и оскорбления присутствовали даже на обложке, но я даже не могу это процитировать, потому что, с моей точки зрения, это оскорбительно даже для цитаты. Там про Христа, но про Христа таким образом, что я не могу это публично процитировать, к сожалению. Честно говоря, это просто грех для меня, как для православного, повторять это.
Илья Кормильцев объясняет, что речи о православных святынях в этих текстах идти не может.
Из выше приведенных книг три не имеют никакого отношения к религии вообще. Тем более они не могут иметь по определению никакого отношения к религии православной, потому что из шести книг пять написаны зарубежными авторами. Значит, оставшиеся три книги в той или иной мере задевают религиозную тематику. «Культура времен апокалипсиса» — это культурологическое исследование американского андеграунда, экстремизма различного, религиозного, экологического. Но это антология текстов и манифестов самых разнообразных движений, начиная от церкви сатаны, кончая объединением евреев за Гитлера, от экстрапианистов, которые себе там отрезают отдельные части тела и заменяют их механическими, до, значит, общества, которые выступают за легализацию зоофилии или каннибализма. Это культурологический анализ духовной деградации американского общества, на которое бы, в принципе, как мне кажется, такой патриот-националист, как Чуев, должен был молиться и держать его как настольную книгу, показывая, вот до чего люди доходят в состоянии нравственного падения. Какое это отношение имеет вообще к существу вопроса, как порнографии, понять невозможно. Книга Тони Уайта — это пародийная книга, пародия на трэш-литературу «Сатана, сатана, сатана». Он повествует о мире хэви-металлистов и готов. Единственная книга, которая более или менее хоть как-то, да, может обсуждаться в связи с запросом депутата Чуева, это роман Юрия Баркова «Запретный дневник», где речь идет о человеке, писателе, который влюбился земной любовью в изображение Богоматери, в икону. При этом он испытывает, считая себя православным, очень сложные комплексы, мучается. Ему начинает казаться, что какая-то сила, архангел или кто-то следит за ним. Все кончается его гибелью, то есть наказанного невидимой рукой. То есть, если брать Киноман в целости, а не выдирать из него цитаты, то Чуев следовало бы знать, что это пусть и такое пикантное, экстравагантное, но все-таки религиозное, в положительном смысле слова, произведение, которое остается в рамках общепринятой христианской морали.
Продолжает Александр Чуев.
На мой взгляд, издательство должно быть оштрафовано, а книги должны быть изъяты из открытой реализации. Можно, конечно, написать о добре и нецензурным матерным языком, только научит ли это добру реально? На мой взгляд, все-таки цель не оправдывает средства. Я сожалею только о том, что все-таки на первое место вышла порнография, потому что я считаю это менее общественно опасным, чем разжигание религиозной вражды. Если я бы не обратился со своим заявлением, я не уверен, что это не кончилось бы так, как закончилась выставка «Осторожно, религия».
Дело ведется. Следователи приходили в издательство на прошлой неделе, говорит Илья Кормильцев.
Я не думаю, что сама прокуратура настолько низкокомпетентна или предвзята, что она не понимала отсутствие предмета в этом деле. А при наличии достаточного политического давления в нашей стране, любым исходом может закончиться все, что угодно.
Единственное, в чем солидарный председатель Госдумы по делам религиозных объединений Чуев и главный редактор «Ультракультуры» Кормильцев, так это в том, что людям, не достигшим гражданской зрелости, читать такие книги не стоит.
Просто не полезно, потому что не по возрасту. Почему в книгах не действуют ограничения, принятые в кинематографе? Я всегда был поклонником введения возрастных ограничений.
В любом случае, из имеющихся в доступности для подростков потенциально вредных материалов, книги, издаваемые ультракультурой, по степени опасности их воздействия и по объему их продаж, занимают 0,001% всей вредной продукции, которая влияет на психику подрастающего поколения. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и завершает ее обзор американских музыкальных новостей. Его подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Рая Вайль. She was driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow-white Christmas Eve. Going home to see her mama and her daddy with the baby in the back seat. 50 miles to go and she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going away too fast. And before she knew it, she was spinning on a thin black sheet of glass. She saw both her lives flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so...
Ассоциация кантри-музыки объявила имена кандидатов на премию за лучшие видеоклипы. В этом году список номинаций возглавляют 3 видеоклипа с песнями, как было сказано, на спиритуальные, то есть духовные темы. Не лучшее, на мой взгляд, определение, к которому часто прибегают, когда испытывают затруднение, к какому стилю отнести ту или иную песню. На самом деле это христианская музыка, совмещающая элементы литургических песнопений и госпела. Именно такой является песня лауреата Грэмми Кэрри Андервуд под названием «Jesus Takes the Wheel», получившая номинации по всем главным категориям, в том числе и за лучший видеоклип года. Кроме нее, за христианскую музыку получили номинации Брэд Пейсли и Долли Партон, а также знаменитый дуэт Брукс и Данн за песню «Believe», то есть «Верю». По 3 номинации получили также бывший победитель популярного телешоу «Американский идол» Трейс Эткинс и самая красивая супружеская пара в Нэшвилле Фейс Хилл и Тим Макгроу. Остальные кандидаты – Гретчен Уилсон, Кейс Орбан, Кенни Чесни, Тоби Кейс, Миранда Ламберт и группа «Шугарленд» – получили по 1 номинации каждый. Джимми Хендрикс, Стиви Вандер и Биби Кинг официально стали бессмертными. И сообщил об этом сам директор библиотеки Конгресса Джеймс Биллингтон. Покойному Джимми Хендриксу, которого и сейчас называют не иначе, как «бог рок-н-ролла», вся эта суета уже ни к чему, да ни к чему была и при жизни. Но для суперзвезды Мотауна Стиви Вандера и признанного короля блюза Биби Кинга быть причисленными к лику бессмертных при жизни – это большая честь. Дело в том, что с 2000 года библиотека Конгресса отбирает определенные произведения определенных музыкантов для своей аудиоколлекции. Попасть в эту бессмертную коллекцию могут далеко не все смертные, а только те, чьи произведения написаны как минимум 10 лет назад и имеют культурную, историческую или эстетическую значимость. Записанный вживую психоделический альбом Джимми Хендрикса «Есть ли у вас опыт», который считается лучшим гитарным альбомом рок-эры, оказавшим влияние на поколение музыкантов, относится именно к таким бессмертным его записям.
Обзор американских музыкальных новостей подготовила корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Рая Вайль. А я на этом завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехетин, продюсер программы Наталья Флоринская. Через несколько минут на волнах Радио Свобода программа «Время за рулем». Сегодня ведущие Евгений Назарец и Анатолий Горлов. Вот тема сегодняшнего выпуска. Весна – традиционное время оживления на автомобильном рынке. Именно весной решаются на приобретение машины водителя-новички. В этом году спрос на вторичном рынке сильно превысил предложение. И гости екатеринбургской студии, покупатели автомобилей Елена Федорова и Алексей Яблонских, для первой приобретения машины – новый опыт, а для другого – это экспертная работа. Итак, программа «Время за рулем» и проблемы покупки машины. Все это через несколько минут после выпуска новостей. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
После того, как мы освободили Ирак, у людей возникли вопросы.
В Турции на улицах работают более миллиона несовершеннолетних.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Польше каждый автомобиль, в котором сдаются экзамены на получение водительских прав, должен быть оборудован видеокамерой.
Себастьян Эдати назвал иранского президента антисемитом самого дурного сорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».